студии Государственного радио Алтая работает Мария Рудакова. К нашему разговору присоединяются Абакан.
Здравствуйте, коллеги и слушатели Радио Регион. В Абаканской студии Вадим Сидоров.
Кемерово.
Кемеровская студия Марина Александрова. Приветствую коллег и слушателей программы Регион.
Новосибирск.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Региона и коллеги-журналисты. У микрофона Сергей Костриков.
Томск.
Из Томской студии Марина Думина. Здравствуйте.
Социальный барометр. Как мы живем и как живете вы?
Сегодня мы выбрали сложную тему для разговора. Наш барометр на этот раз о детской наркомании. Мы, конечно, приведем данные статистики, а еще попытаемся понять, в чем причина этой болезни и как можно ее избежать. В Новосибирской области формируется общественное движение родителей против наркотиков. Об этом рассказывают Сергей Костриков и его собеседники.
Знакомство с наркотиками у новосибирских подростков начинается с 12 лет. Такой вывод сделали социологи, опросив молодежь в областном центре и крупных городах области. У 14% участвовавших в исследовании старшеклассников и учеников средних специальных образовательных учреждений есть опыт общения с наркотиками. Наибольшая активность потребления приходится на возраст от 13 до 16 лет. За 9 месяцев этого года в Новосибирске наркотическими веществами отравились 667 человек, что в полтора раза больше, чем за 3 квартала прошлого года. И по-прежнему каждый 6-й случай отравления приходится на подростков. А причина почти всех подростковых отравлений – синтетические вещества, соли и курительные смеси. Ну и о несовершеннолетней преступности. Общее число преступлений снижается, а число преступлений под алкогольной и наркотической дурью стало больше на 14%. Президент некоммерческого фонда «Кедр» по профилактике социально значимых заболеваний Денис Кандиков согласен с тем, что новая, еженедельно обновляющаяся, чтобы уйти от законодательного запрета синтетика, это ответ наркобизнеса на успехи в борьбе с поставками традиционных наркотиков.
Это так оно и есть. Производители, торговцы просто воспользовались, да, этим, и на рынок зашли новые наркотики, причем очень хитро, очень легально, да. Спрос порождает предложение. Здесь, ну, спрос просто огромный. Из-за малой информированности, из-за ощущения, да, некой легальности этого вещества. И понимаете, если, допустим, раньше наркотики были хоть как-то социально неприемлемы, то есть в наркотическом опьянении нельзя было там сесть за руль, да, там прийти в учебное заведение, на работу, еще что-то, то есть то здесь это проникает вообще во все слои населения, водитель маршрутки, доктор, милиционер, неважно, любой возрастной категории может вот начать употреблять. Усовершенствовалась торговля. То есть, если раньше мы имели все равно факт передачи денег человеку, то сейчас, в нынешней нашей компьютерной эпохе, да, это все делается онлайн. Практически невозможно отследить тем, кто хочет найти и хочет употребить, но они всегда это найдут.
Однако настроение такой общественной расслабленности постепенно меняется, говорит президент Ассоциации реабилитационных центров Содружества Игорь Филимоненко.
Само общество начало понимать, что нельзя винить там только, допустим, госнаркоконтроль или только Министерство здравоохранения или правоохранительные органы. Нет, нужно делать все то, что можно сделать. Элементарные вещи: взять баллончик с краской, закрасить, знаете, где торгуют, позвонить в наркоконтроль, поднять общественность. То есть сейчас на данный момент региональная ассоциация реабилитационных центров Содружества, мы создаем именно такую структуру, общественное движение родителей против наркотиков. И те люди, кто хотели бы принять в этом движении участие, милости просим, мы будем очень рады. Мы бы хотели рассказать родителям, да, что такое синтетические наркотики, как с ними бороться, предотвратить употребление. Еще много направлений мы будем затрагивать именно в этом движении. И вот как раз те родители, кто будет заинтересованы, они должны иметь те знания, которые бы мы хотели передать им. И эти знания вошли, ну, просто там в каждый подъезд, в каждый дом нашего города, в каждую семью.
Следы антинаркотической общественной деятельности в Новосибирске, надо сказать, видны в буквальном смысле. Номера телефонов распространителей закрашивают. Пусть это неаккуратно, но правильно и хоть как-то действенно.
Наша главная задача – повысить профессионализм кадрового состава, который находится в реабилитационных центрах и работает с наркопотребителями. Именно для этого мы уже отлицензировали обучающие программы. Мы провели первый год учебы на базе муниципальной организации «Магистр» получили опыт. На этом мы не будем останавливаться, поэтому региональная ассоциация реабилитационных центров только расширяется и повышает качество оказания услуг. Программы разные, но они все проверены, все согласованы с комиссией, которая выезжает на проверки в тот или иной реабилитационный центр. То есть согласовано и получается с Министерством здравоохранения, с областным наркодиспансером, УФСКН по Новосибирской области, антисектантским отделом при Русской Православной Церкви. И в эту комиссию входят специалисты с рядов региональной ассоциации реабилитационных центров, которые понимают, как проходит реабилитация, на какие моменты нужно уделять больше внимания. То есть все программы, они прозрачны, понятны. И могу сказать, что каждый руководитель реабилитационного центра приносит свои авторские нотки именно в каждую программу. Поэтому я могу сказать, что все-таки каждый реабилитационный центр имеет свою изюминку.
Когда в семье подросток наркозависимый, тут не до изюминок. Но и другой крайности допустить нельзя. По количеству уличных объявлений иногда кажется, что реабилитационных центров столько же, сколько продавцов наркотиков. И тут не отправить бы своего ребенка в реабилитационный концлагерь. Потому и важно лицензирование программ реабилитации. Ну и надо бывает обратиться за советом, просто поделиться проблемой прямо сейчас. Анонимные круглосуточные телефоны доверия, консультационные телефоны работают в областном управлении Федеральной службы по контролю за наркотиками, в областном наркологическом диспансере и в региональной ассоциации реабилитационных центров Содружества. В эту ассоциацию сегодня входят 9 местных структур, 16 организаций подали заявки на вступление, ассоциация открывает свои подразделения в Хакасии, Томской области, Красноярском крае и Республике Тула. Через год региональные филиалы планируется открыть во всех субъектах Сибирского федерального округа. Это была информация из Новосибирска.
Об особенностях работы с совсем юными пациентами говорят врачи-наркологи из Кемеровской области. Слушаем сюжет Марины Александровой.
В Кузбассе, как и по всей России, объявлена безжалостная война распространению наркотиков. Чума последнего времени – курительные смеси, которые в силу своей доступности весьма быстро распространяются среди наркозависимых и в первую очередь подростков. А ведь, как правило, пристрастие к наркотическим препаратам начинается с юношеских лет. Что такое детская наркомания и как с ней бороться, мы говорили с главным наркологом федерального округа Андреем Лопатиным.
Андрей Анатольевич, наверное, подростковый возраст, детский возраст знаменателен тем, что очень легко в плохую компанию попасть. Где-то боятся показаться слабаком, а да, я тоже попробую. Надо ли вообще эту границу ставить? Детская наркомания, взрослая. 18 лет исполнилось, ты взрослый наркоман.
Вопрос резонный, но разделение это абсолютно необходимо, потому что если даже мы в подростковом возрасте имеем уже наркоманию, то это совсем другое, чем нежели во взрослом, и подходы по лечению, и подходы по реабилитации, и, соответственно, профилактические аспекты предупреждения наркомании в детском подростковом возрасте совершенно иные, нежели во взрослом. В детском подростковом возрасте самое главное – это микросоциальное окружение, это семья. То есть наличие какого-то, в данном случае, аддиктивного расстройства, неважно, это наркомания, алкоголизм, раннее табакокурение, токсикомания, это свидетельство о том, что явно неблагополучная ситуация в семье. То есть в данном случае наркологическое расстройство ребенка – это показатель дисфункционального статуса семьи. То есть, что неладно, что-то в семье. Поэтому то, что уже ребенок употребляет, это уже следствие именно этого. А уже сам механизм, он может действительно и на слабо, давайте попробовать. То есть некий такой, например, подростковый конформизм. Все делают, и я сделаю. Но если ребенок растет в здоровой семье, в которой он воспитан, умея сказать «нет», умея противостоять натиску нездорового окружения, уличного в частности, да, то он сможет противостоять этому, он сможет адекватно отказаться, вести себя правильно.
Роль семьи, поддержка ребенка, попавшего в зависимость, важны на всех этапах реабилитации. Родные подростки неизбежно становятся созависимыми, и им необходимы специальные знания о той проблеме, что пришла в их дом. Вот что по этому поводу говорят проходящие лечение Слава и его мама.
Я бы вот хотела сказать насчет группы родителей.
И хотела бы пригласить именно тех матерей в первую очередь. Пускай они придут сначала в эту группу, узнают, как надо помочь своим детям. Все, не обязательно тащить ребенка. Надо главное, чтобы не отмахнуться от него, прийти, и там правильно подскажут женщины, как помочь своим детям. И, может быть, ваши проблемы покажутся менее тяжелыми, чем вот вы услышите там истории других. Ведь и там есть и такие дети, у которых страшные там были вот истории. Я вот когда пришла в эту группу родителей, и мои проблемы показались такими ничтожными по сравнению с их проблемами. И я как-то уже поняла, что я могу найти силы жить, и мне жизнь совершенно показалась и другой. Вот я бы в первую очередь пригласила родителей. Пусть они придут, послушают. В основном все матери только ходят. Но если отцы придут, то это тоже будет уже даже большой шаг. Это победа какая-то.
Без поддержки вообще вот так взять самому просто очень трудно. Есть, знаете, приходят, которые там легкий путь ищут, приходят, посмотрят, а что вы тут, у вас тут, ну, таблетки не дают, там, такую. Некоторые уходят, ну, а то действительно захотел бросить, тут находят вот очень сильную поддержку в этом, чистая вот, моральная, очень важная поддержка, когда посидишь, поговоришь, так вот уже и силы духа прибавляется, даже уверенность просто, ну, придает больше уверенности в себе и помогает очень сильно.
Кто сейчас меня слышит, вы просто поймите, что кроме наркотиков в жизни очень много есть прекрасных вещей, и можно также по-другому кайфовать и отдыхать по-другому.
С информацией по ситуации сегодняшнего дня в регионе мы вновь обратились к Андрею Лопатину, главному наркологу Сибирского федерального округа.
Кемеровская область потихоньку уходит с позиции лидерства. Эта тенденция достаточно устойчива, потому что за последние годы, в конце 90-х, практически наш регион был одним из лидеров по уровню распространения наркомании. Но здесь, правда, надо иметь в виду, что это еще и показатель хорошей работы наркологической службы. То есть мы своевременно выявляем, и мы начинаем работать с этим контингентом. И достаточно успешно, вот по несовершеннолетним. Я просто приведу один такой пример. До 80% тех пациентов несовершеннолетних, которых мы ставим на учет, по достижению 18-летнего возраста мы их снимаем. То есть мы с ними продуктивно работали. Мы берем их на этапе, например, формирования болезни, воздействуем на них, на их окружение, совместно с образованием, с теми же специалистами ПДН и так далее. И добиваемся, что ситуация в семье оздоравливается, что ребенок не становится наркоманом-алкоголиком.
Добавлю, во всех территориях Кузбасса проходит масштабное патрулирование по выявлению распространителей синтетических наркотиков, в том числе и в сети интернет. В школах, высших и средних специальных учебных заведениях области проводятся уроки здоровья, где молодому поколению Кузбасса рассказывают о вреде употребления наркотиков. Кузбасские парламентарии поддержали инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении запрета на курительные смеси и приняли решение обратиться в Госдуму Российской Федерации с предложением о внесении изменений в федеральное законодательство в части ограничения оборота курительных и иных смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Это была информация из Кемерово.
Официальная статистика и комментарии практического психолога в материале Вадима Сидорова, нашего коллеги из Абакана.
Мы поговорим не только о том, какова статистика по детской наркомании у нас в Хакасии. Статистика здесь, если вообще уместно такое выражение в данном контексте, неплохая. С цифрами у телефона заместитель главного врача Республиканского клинического наркодиспансера Татьяна Сухина.
А в настоящее время из детей и подростков, состоящих на учете, наркомании у нас нет. В прошлом году был один человек с употреблением каннабиноидов, но он переведен у нас во взрослую сеть. Нынче у нас состоят на профилактическом учете порядка 34 человек по республике. Из них 20 приходится на город Абакан. Это профилактический учет, он не несет никаких социальных ограничений, то есть здесь можно выдавать справки на вождение, на трудоустройство и на учебу. Сюда входят подростки, которые употребляют наркотические вещества, но у них не сформирована зависимость. То есть в данном случае мы проводим работу профилактическую, направленную на то, чтобы не сформировалась зависимость, а в принципе на полный отказ от употребления наркотиков. Ну, вот есть такая тенденция. В этом году у нас пошла мода на спайсы, то есть числа потребителей наркотических веществ. Тут в основном все потребители конопли, каннабиса, да, ранее было, что они употребляли природный каннабис, это марихуану, а сейчас они разделились как бы на две группы. Часть употребляет природный марихуану, и часть употребляет синтетику, то есть вот эти спайсы. Пока еще мы никого не перевели в группу зависимых, поскольку вот у нас, в принципе, мы первый год столкнулись с такой проблемой, как спайсы. Клинически первый год столкнулись.
А вот в сравнении с другими регионами можете привести, как у нас лучше, хуже?
Сибирский федеральный округ, в принципе, по наркомании занимает лидирующие позиции по России. В округе у нас позиции в числе, скажем так, регионов, где наркомания не сильно развита. Так у нас даже ниже, чем среднероссийские показатели. В общем, наши цифры, они ниже среднероссийских.
Какая-то положительная или отрицательная динамика наблюдается вот, по сравнению с предыдущими годами?
В течение 3 лет идет неуклонный спад, не только по наркомании, вообще по всем наркологическим расстройствам, то есть по употреблению алкоголя. Вот именно алкоголизм, наркомания у детей это, в принципе, очень редкие диагнозы. Слава богу, у нас нету потребителей героина, там, дезаморфина среди подростков, когда буквально с первых-вторых доз развивается зависимость. У нас таких нет.
Разумеется, все это лишь верхушка айсберга. О том, что скрыто в глубине, мы побеседуем с практическим психологом, преподавателем и одним из создателей и руководителей Южно-Сибирской ассоциации практических психологов Сергеем Акимовым.
Могу сказать, что, скорее всего, эта проблема очень сильно занижена, потому что, вот, судя по тому, что рассказывают те же родители, которые порой обращаются на прием, иногда это можно слышать и от самих вот подростков, которые так или иначе оказываются на приеме. Курение всевозможных спайсов, гашиша и прочих, ну, так называемых легких каких-то наркотиков. Да, очень широко распространено. С такими проблемами ведь очень часто не идут. Даже родители боятся обращаться, потому что если ребенка поставят на учет, многие думают, что все, это для него закрыта дорога, и он ни права не получит, ни куда-то, может быть, учиться или работать не сможет пойти и так далее, и так далее. Поэтому стараются какими-то своими способами решать эти проблемы. К сожалению, должен сказать, что вот проблема наркомании как таковая, это чрезвычайно сложная проблема, а ее просто так не решишь. Во-первых, любая зависимость, она имеет биопсихосоциальную основу, и в первую очередь нужно говорить о какой-то генетической предрасположенности, индивидуально-психологические особенности и сам социум. И здесь важно понять одну такую простую вещь. То есть если в семье есть алкоголик или наркоман, то это не конкретный человек болен. Это больна вся семья. Но это уже все специалисты приходят к такому выводу. И поэтому работать необходимо со всей семьей. Не каждый ребенок пойдет пробовать, допустим, вот ту же самую анашу или там гашиш курить. Почему не каждый ребенок? Вот одна из проблем, на мой взгляд, которую почему-то, ну, так или иначе обходят или, может быть, не замечают. Она заключается в следующем. Родители очень часто стараются воспитать ребенка послушного. Наказывают его самостоятельно. Не позволяют иметь свое собственное мнение, приучают его именно быть послушным. А потом происходит следующее. В подростковом возрасте возникает такой момент, когда родители перестают для ребенка быть референтной группой. Да, они перестают быть авторитетными, да, совершенно верно. Авторитетными становятся подростки, такие же, может быть, чуть старше, и те, кто уже, может быть, что-то попробовал, а он не имеет своего мнения, а он послушный для авторитетов. Его таким воспитали. И он может попадать вот в группу рисков такую. Человек, который становится наркоманом, по сути, ну, тот же суицидент, это скрытый суицид, по большому счету. У него очень часто настолько занижена самооценка, ну, вплоть до неприятия себя, ненависти к себе. И, соответственно, вот это может тоже быть одной из причин. А опять же, самооценка – это та субстанция психическая, которая формируется в очень раннем детстве, и она формируется именно родителями, семьей, окружением, микросоциумом. Вот, соответственно, мы опять к этому возвращаемся, что больна вся семья. И говорить просто о том, что вот ребенок наркоман вот в нормальной семье вдруг появился. Ну, это нормальная семья или, как у нас принято говорить, благополучная семья. Она только с виду благополучна. Она может быть в социальном плане, в материальном плане благополучна, а в психологическом далеко нет.
Это была информация из Абакана.
В продолжении темы сюжет из Алтайского края. Пациенты детского отделения Алтайского наркологического диспансера – это подростки, которым от 10 до 18 лет. В этом году здесь прошли курс лечения 120 человек. Причем 69 из них, то есть больше половины, это дети, которым не исполнилось и 14. По данным врачей-наркологов, самым сложным был период 90-х годов прошлого века. Подростковая наркомания распространялась молниеносно. С 90 по 97 год показатель заболеваемости среди подростков вырос в 55 раз. Потом началось снижение. В 2007 году в Алтайском крае из 100 тысяч подростков больных наркоманией были 33 человека. Это в два раза больше, чем в среднем по России. До 2012 года уровень заболеваемости почти не менялся. Но сейчас наркологи говорят о новом витке распространения страшной болезни. Связан он с синтетическими наркотиками, такими как спайс и скорость. Некоторое время эти вещества были в свободном доступе. Официально наркотиками их не признавали. Мой собеседник – клинический психолог краевого наркологического диспансера Антон Черепанов. Третий год он работает в отделении лечения детей и подростков. Для Антона важно не только лечить уже зависимых от наркотиков детей, но и предотвратить распространение наркомании. Антон – частый участник тренингов для родителей. Распространяет он полезную информацию и через интернет. В нашей студии мы тоже говорили о профилактике детской наркомании.
Первое – это непосредственно семья. Гармония в семье, правильные психоэмоциональные отношения между детьми и родителями, между родителями. А нужно помнить, что ядро семьи – это всегда папа и мама. Сплоченность родителей – это всегда большая сила, против которой никакая подростковая кампания не идет. Пасуют все вот эти подростковые протесты. Поэтому первое – это улучшать семейные отношения. Второй очень важный момент – это школа. Наши специалисты работают, приходя в школы, объясняя вот это тлетворное воздействие наркотиков, весь вред, который они наносят. Школа должна быть чистая среда, среда безопасности. Поэтому она должна быть очищена от наркотиков. Это априорное условие. Родители могут быть спокойны, отдавая ребенка в школу, только если они уверены, в этой школе нет наркотиков. Понятно, что школа несколько боится эту проблему озвучивать, потому что это снижает статус школы. Там что-то употребляют, мы его просто вычеркнем, в другую школу переведем. Но мы же взрослые люди. Мы сегодня вычеркнули его из одной школы, так скажем, элитной, успешной школы. Он завтра пойдет в ту, в которую его там троечника, наркомана примут, и там будут страдать десятки людей. И вот тут мы переходим на третий уровень, на уровень как раз реакции. Ну, грубо говоря, что делать, если эта проблема обнаружена? Принимать меры. И, конечно, эти меры должны быть достаточно жесткими. Мы что видим? Подростков ловят с наркотиками. Вот наших пациентов. Они нам рассказывают. Выписали штраф 1500. Мамка заплатила. Что дальше? Должны быть какие-то реальные последствия. Вот я сделал это, вот я несу за это уголовную ответственность. Только так можно научить человека держаться подальше от этой истории. Но мы говорим все-таки о проблеме распространения наркотиков. Да? Если, например, ребенок просто попробовал, и доверие к семье даже позволяет ему как-то с родителем поделиться. Вот у меня это есть проблема, что делать? Конечно, сразу же обратиться к специалисту. Специалист наркологического профиля доступен, он всегда рядом. В городе у нас в каждом районе есть амбулаторная служба, куда можно обратиться, где можно получить квалифицированную консультацию врача-нарколога, психиатра, клинического психолога.
Вы говорите, ребенок скажет, но чаще всего ребенок не скажет.
Чаще, да, ребенок скрывает, конечно же, и нам приходится судить по каким-то внешним проявлениям. В первую очередь стоит обратить внимание на изменившееся состояние ребенка, подростка, глаза, вот эти красные глаза. Потом вот эти зрачки, они могут быть широкими, не реагирующими на свет. Тоже следствие того, что употребляет ребенок наркотики. На сегодня, кроме каннабиноидов, синтетического ряда вроде спайса, есть скорость. А это всегда такая неадекватно богатая мимика. Просто его корежит, роль лицо изгибается, словно какие-то черти пляшут у него в глазах и на всем лице. Смазанная речь. Либо она сбивчивая какая-то очень быстрая. Мы замечаем некоторую неряшливость во внешнем виде всегда. Начинает она тоже присутствовать. Вообще не следит за собой абсолютно. Мы заметим всегда изменения в поведении. Он стал лживым, изворотливым. Он стал скрытным. Он стал агрессивным. И он стал очень закрытым и безразличным ко всему. Запомните 3L. Лень, ложь, лицемерие. Если вы ловите своего ребенка, подростка, на этом все чаще и чаще, и все чаще видите проявление всех 3L, пора бить тревогу. Понятно, что подросток ленится.
И привирает.
Привирает. Понятно, что он хочет показаться для вас одним, для своей там компании, другим, лицемерие тоже. Но если это все начинает работать в одном направлении, имейте в виду, что просто происходит развитие патологической личности. И третий момент, вот смена интересов подростка. Обычно, если он интересуется спортом, он все-таки, ну, как бы,
в этой теме. Спортом, да.
Он интересуется творчеством, он в этой теме тоже. Угу. И он как бы никуда не переключается.
Ну, могут поменяться интересы, но все равно как бы в одной сфере.
Верно. А тут мы видим, что угасают интересы к спорту, к творчеству, к учебе. Нет интересов. Становится интересно только гулять. Компании на месте каких-то интересов, которые были у подростка. Это тоже верный признак того, что у него формируется проблема наркомании.
Каждую неделю по пятницам в краевом наркологическом диспансере работает родительский клуб. Здесь взрослые, столкнувшиеся с проблемой детской наркомании, могут задать вопросы психологу, вместе обсудить страхи, проблемы и то, как с этими проблемами справиться. Это была информация из Барнаула. Завершим разговор сюжетом из Томска.
В Томской области на учете наркологов стоят более 2200 человек, из них два подростка. Но это только официальные данные по людям, у которых уже сформировалось заболевание. Кроме того, более 1000 человек находятся на профилактическом наблюдении. Они были замечены в употреблении наркотиков, из них 113 подростки. Самому маленькому Томичу, употребляющему наркотики, исполнилось всего 10 лет. Основная же часть в этой группе – дети 15 и 17 лет. Однако официальные данные не отражают всей картины по наркомании Томской области. На самом деле наркозависимых подростков и других лиц намного больше, говорят специалисты. Поэтому наркологи и психологи в один голос твердят, что предупредить наркоманию легче, чем лечить. По их мнению, лучшим иммунитетом к наркотикам является активная, целеустремленная и конструктивная жизненная позиция. И от родителей здесь много зависит. Например, вовремя предложить то или иное занятие по интересу. В нашей области для подростков работает достаточное количество организаций. Среди них школа аниматоров Томского хобби-центра. Здесь занимаются подростки от 12 лет и старше. Там уже 7 лет ребят учат проводить игровые программы, школьные праздники, дни рождения и множество других программ, говорит руководитель школы Дмитрий Федоров.
Начинали с дворов, мы ездили, и до сих пор продолжаем ездить, организовывали разные игровые программы, движухи, там конкурсы, тем самым пробовали увлечь детей, оторваться от компьютеров хотя бы на час и пообщаться друг с другом вживую. Постепенно у нас родилось еще два направления. Направление работы с детскими домами, с школами, интернатами и приютами, и направление работы с больницами, которое тоже из наших недр родилось. Дело в том, что один из теперешних выпускников уже как-то попал в больницу достаточно надолго. Мы приехали его навещать, и он говорит: представляете, ребят, какая тут скучища. И продолжили крутить эту идею, и родилась как раз мысль о том, что почему бы не ездить как раз к ребятам, которые очень долгое время в больницу проводят.
Теперь юные аниматоры постоянно посещают детские больницы и работают в тандеме с различными благотворительными фондами. Отмечу, в этой необычной школе ребята обучаются 3 года. За это время они могут познать себя в роли ведущего, фотографа, звукорежиссера, сценариста, администратора. Есть у них и зачеты. Например, на скорость из воздушного шарика скручивают собачку. Реквизит к праздникам им также приходится создавать своими руками. По словам Дмитрия Федорова, к ним приходят все те, кто стремится сделать мир чуточку ярче, кто неравнодушен к чужим проблемам и кто хочет жить позитивно.
Мы учимся организовывать и проводить игровые программы и праздники. Насколько это профессионально, это спорный вопрос. По правде сказать, мне как руководителю больше важна та эмоция, которую мы приносим, нежели там суперкачество. Положа руку на сердце, готов сказать, что мы не очень хорошие актеры. Этим мы, может быть, отличаемся и уступаем многим. Основная наша задача — сделать так, чтобы дети, к которым мы приехали, активно участвовали и делали что-то сами вместе с нами. Основной смысл в той кутерьме, в той общности, которая в этот момент случается.
Сегодня в школе 50 учащихся, среди них и 16-летний Сергей Кульгавый. Он в школе аниматоров практически с самого открытия. Человек творческий, берется за все с легкостью. И считает, что такие организации учат только добру, а некоторым помогают встать на путь истины.
Мы являемся коллективом, который делает добро. И скорее всего человек через вот это вот сотворение чего-то доброго, может у него в мозгу что-нибудь перемкнет, и он идет с этого пути и поймет. У нас атмосфера очень клевая, уютная и располагающая. Я когда долгое время не бываю здесь, становится некомфортно, потому что чего-то не хватает, какой-то энергетической подпитки. И может быть, вот через это все человек поймет, что это гораздо лучше, чем вот это вот все плохое.
По словам Сергея, побывав в больнице и увидев чужую боль, вряд ли захочешь менять жизнь на ненужные вещи. Еще больше впечатляют глаза детей из детского дома, подмечает подросток.
Очень тяжело порой работать в программах в детских домах, потому что дети очень разные. Они ждут нас очень искренне. Когда мы к ним приезжали в первое время, они кусали нас, они дергали нас. Почему? Потому что им не хватало человека. Мы недавно работали программу, когда к нам пришла одна группа. Это 7 человек. И аниматоров было 9 человек. И это каждому ребенку пришел один свой личный человек. Потом дети отгоняли аниматоров и не хотели от них отходить. Никого у тебя нет, а тут целый вот такой вот яркий и веселый человечек к тебе пришел.
Есть в нашей области и другие направления. Подросткам предлагают заняться спортом, карьерным моделированием, робототехникой. Или вот, например, уже почти 10 лет каждое лето в нашей области работает палаточный лагерь, где для подростков организованы учебно-тренировочные сборы «Томская застава».
Молоток! Во!
Окей! Все, о чем только может мечтать мальчишка, застава дает, но и спрашивает строго. Дисциплины...